Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Про Матильду Кшесинскую говорили, что у нее в жилах течет шампанское. Она выходила на сцену и за секунды овладевала залом. Выигрывала в техническом соперничестве с итальянскими балеринами и первой среди русских танцовщиц начала крутить 32 фуэте. Звезда Императорского Мариинского театра Матильда Кшесинская обладала колоссальным влиянием благодаря покровителям из династии Романовых. У нее даже появилось прозвище «Генералиссимус русского балета». Она была в числе самых богатых женщин России, имела роскошный особняк в Петербурге, шикарную дачу в Стрельне и две виллы на французском Лазурном берегу. Оставив родину после революции, Матильда Феликсовна не бедствовала и умерла 6 декабря 1971 года, чуть-чуть не дотянув до своего столетия. А в историю культуры вошла как лучшая представительница золотой эпохи Петра Чайковского и Мариуса Петипа. Доказательства, надеюсь, нам представит балетовед Янина Гурова. Янина, первый вопрос из серии просто интересно. По каким критериям, вот в частности, по каким природным данным, в России конца 19 века принимали в хореографическое училище, потом даже в Императорский театр? Я спрашиваю это потому, что Матильда Кшесинская совсем не похожа на современных балерин. У нее, ну, очень короткие какие-то пухлые ноги, маленький рост. Это все тогда было неважно?
В 19 веке детей в театральное училище, тогда оно было театральным, с более широким профилем образования, принимали иногда не совсем зависимо от внешних данных, хотя они играли важную роль. Смотрели на артистичность, музыкальность, смотрели, насколько гармоничен ребенок. Но мы все прекрасно понимаем, что было такое понятие, оно и сейчас остается, как династия. Если родители занимались в свое время или прославились как артисты, музыканты там, драматических или балетных сцен, то их дети априори могли прийти и продолжить образование. Это было вполне нормальным явлением. Что касается Матильды Феликсовны, то она вполне вписывается в категорию требований к исполнительницам прошлых лет. Ведь существенное такое переосмысление танцовщиц на балетной сцене произошло только в 20 веке. Когда Матильда Феликсовна поступала, она же была далеко не первая из семьи Кшесинских, кто оказался в стенах театрального училища. Сперва туда попала ее сестра Юлия, потом был ее брат Иосиф, поэтому она пришла уже хвостиком в это учебное заведение. И да, она была немножко не... Нам сегодня кажется, что она немножко нестандартных.
Ну, такая некондиционная какая-то.
Но если мы посмотрим на других танцовщиц того времени, ведь вся балетная труппа была именно из таких танцовщиц. Но она была абсолютно гармонична, абсолютно музыкально, артистична. И это искупало некоторые физические, может быть, недостатки, хотя их можно так назвать весьма условно. Конец 19 века — это еще большое засилие итальянок на русской сцене, которых приглашали для исполнения целой вереницы ролей в репертуарных спектаклях, и они были очень специфическими внешне, и они тоже задавали тон. Эмма Бессоне и Вирджиния Цуки, они были с такими массивными икроножными мышцами. Ирина Леняни тоже не отличалась особой стройностью фигуры. В принципе, первой такой балериной, которая похожа и приближена к современным стандартом была Анна Павлова.
О, да, конечно.
С такими линиями стоп, но по многим критическим замечаниям того времени ее считали очень некрасивой, очень негармоничной.
Трудно представить. Янина, вот вы уже начали говорить об итальянцах. Кшесинская, ну вот она из династии, пришла, поступила в театр и стала выигрывать соперничество у итальянок, у гастролёрш. Теперь какие у нее были исполнительские возможности? Расскажите, пожалуйста, что отличало ее как виртуозку, насколько она была техничной, вообще интересный в танце.
Вот вы знаете, удивительным образом сегодня Матильда Феликсовна для нас это такой несколько мифологизированный персонаж, тесно связанный с династией Романовых, а на самом деле она была очень техничной балериной и заслужила звание прима-балерины не случайно. Да, итальянский гастролер стал приглашать на отечественную сцену Иван Александрович Селушский, директор императорских театров того времени. И Матильда Феликсовна была на тот момент единственной танцовщицей, которая с легкостью справлялась со всеми почти цирковыми трюками, которые делали итальянки. Ну вот самая такая известная история с этими злосчастными, тривиальными 32 фуэте, когда первая Эмма Бессоне сделала в Золушке этот трюк, потом Ирина Леньяни повторила, а потом никто не смог повторить, хоть и после 32 оборотов Ирина Леньяни все стали активно вращаться и по падали и травмировались. Матильда Феликсовна встала и сделала фактически с первого раза. И долгое время отказывалась делать это на сцене, считая, что это прям вот цирковой элемент, который не должен быть в рамках исполнительского вот такого танцевального, балетного искусства. И как танцовщицу ее, конечно же, в первую очередь отличает и такая хорошая филигранная техника, исполнительская, сложная техника, которая ей очень легко давалась. Она была музыкальной, она была очень выразительной во всех смыслах этого слова. Но, по мнению многих современников, ей недоставало артистизма вот, диапазона хорошего, в такой драматическом насыщении роли. Например, ей очень не удавалось влиться в какие-то лирические партии, там, например, Жизель, это была абсолютно не ее роль. А вот что касалось страстных, азартных и таких ярко выразительных, почти характерных партий, например, как Эсмеральда, то здесь она была в своей стихии. Она приходит на сцену вот в 1890 году, и начинается золотая эра Петипа и Чайковского. Начинается рождение трех уникальных балетов, и здесь переломный момент, смена вот эстетических, музыкальных, появляется такой симфонизм в балете, и она становится балериной вот этой уникальной эпохи, которая переворачивает, так можно выразиться, страницу истории балета и дает новый виток для именно технической, исполнительской составляющей отечественной школы.
Янина, а можно ли вот именно с Кшесинской связывать развитие русского балетного репертуара? Вот если она была прима, то, видимо, на нее и ставили балеты, тот же Петипа, как вы сейчас сказали. Вот что было поставлено в расчете на Кшесинскую, и, может быть, что-то в хореографии Петипа зафиксировалось как черты танца Кшесинской? Какие это были балеты, вот сделанные для нее, так сказать?
Вот это самый такой интересный момент в истории. Сказать, что с нее началась какая-то особая страница, нет, так нельзя, потому что, в первую очередь, балет — это не царствование одной танцовщицы, да, в контексте какой-то постановки. Это все-таки содружество великих умов, которые вершат историю сообща. Удивительным образом, если учесть, сколько было в репертуаре спектаклей на конец 19-го столетия и появлялись новые уникальные постановки, то здесь Кшесинская не была первой в списке балерин, на которую специально ставился репертуар. Если посмотреть, то у нее мало партий, которые Мариус Иванович ставил конкретно для нее, как для первой танцовщицы, с расчетом на ее индивидуальность.
Простите, пожалуйста, а вот ее называют лучшей Авророй, Одету, Одилию она тоже исполняла. Это она стала быть, была второй, после кого-то вводилась на эти роли? Вот тут можно уточнить?
Да, она вводилась после итальянок. На нее конкретно были поставлены там «Пробуждение Флоры», на нее был поставлен балет «Арлекинада. Времена года», для нее была поставлена «Дочь Микадо» и «Волшебное зеркало», а вот спектакли, вот тройка выдающихся спектаклей Мариуса Ивановича, они были рассчитаны на итальянок, на виртуозность этих самых балерин. Но знаете, как интересно, вот помимо того, что она повлияла на какие-то аспекты театральной жизни, вот в широком смысле этого слова, очень часто Матильду Феликсовну называют человеком, который состоял в каких-то полувражеских отношениях с дирекцией и с Петипа, вот дирекция в широком смысле слова, потому что это большая структура, и с Мариусом Ивановичем, против которого она интриговала, как говорили на тот момент. Но помимо вот внедрения ею костюмов, которые она шила на заказ за свои деньги, выходов на сцену в бриллиантах, сопровождаемая там охраной. Есть один нюанс, о котором очень часто забывают, и за который мы должны быть ей отчасти благодарны. Появление в балетном спектакле «Фонограммы» — это заслуга Матильды Феликсовны Кшесинской.
Вот как?
Да, как бы странно это ни звучало. А связано это как раз со спектаклем «Дочь Микадо», который поставил для нее специально Лев Иванов. Маленький каприз Матильды Феликсовны заключался в том, что только-только был продемонстрирован фонограф Томаса Эдисона. И он давал возможность записывать музыкальные фрагменты и воспроизводить их. Это был такой восковой диск, который давал возможность воспроизводить только 6 раз музыкальную композицию, которая на нем записана. Стоил он баснословных денег. И Матильда Феликсовна сделала запрос в дирекцию императорских театров, пожелав мало того, что приобрести фонограф Томаса Эдисона, еще и записать туда несколько музыкальных фрагментов для того, чтобы она могла репетировать дома. Конечно, там была очень долгая такая баталия между дирекцией императорских театров и Матильда Феликсовна, но тем не менее пришлось уступить ее капризу и приобрести этот аппарат.
Янина, ну так, судя по всему, по разным описаниям капризов у нее было много, и вот невозможно не задать вопрос о ее влиятельности. Она типичный пример так называемого человека с большими связями на самом деле. самом верху. И вот интересно, добивалась ли она этих связей как-то специально, работала в этом направлении, или просто так исторически сложилось, что вот именно в нее почему-то влюблялись представители семейства Романовых, там целых 4 человека, цесаревич, 3 великих князя. Вот что можно было бы сказать о ее человеческих качествах, может быть, какой-то чисто женской сути ее личности? Что в ней действовало как магнит?
Магнитом Кшесинской, во-первых, была ее женственность. В таком прямом смысле она была очень яркой, она была очень выразительной, пластичной. Вот движение в простом бытовом, это было притягательно. Ну, помимо того, что она была из обеспеченной семьи и всегда хорошо выглядела, и была одета с иголочки, и характер такой волевой, очень упрямый. Но сказать, чтобы она специально там чего-то добивалась, нет. Она просто умела правильно произвести впечатление со сцены, зная слабость династии Романовых к такому жанру музыкально-театрального искусства, как балет. Ей действительно везло на покровителей, которые сохраняли с ней всегда очень такие крепкие дружеские связи, даже когда заканчивались какие-то романтические истории. Ее влияние, конечно, ощущали на себе все. И артисты, которые работали с ней, и если что-то вдруг было не так, она могла путем интриг изжить человека из театра. Она, конечно же, докучала директору императорских театров, сперва Всеволожскому, который выдерживал все ее нападки, потому что был человеком сильным и мог всегда ответить, и имел не меньшее влияние и доступ к императорской фамилии. А вот с Волконским тут вот как раз такой яркий пример, что Сергей Михайлович не смог выдержать противостояние с балериной, которая просто воспротивилась по одной из версий там, одевать фижмы и выходить в спектакли, по другой она просто не сошла с ним в личных каких-то видениях жизни балета в Мариинском театре. И, в общем-то, как гласит одна из таких театральных легенд, что его неповиновение Кшесинской отчитывал лично Николай II.
Янина, у меня вот еще в конце будет к вам такой вопрос. Вы сейчас напомнили о конфликтах, в которых, в общем, Кшесинская не страдала. А вот такой, ну, в каком-то смысле тоже конфликт, от которого она, мне кажется, понесла большой убыток. Это конфликт с Дягилевым. Вот он, затевая свою великую антрепризу, русский сезон в Европе, он не захотел иметь дело с Кшесинской. И, может быть, если бы захотел, у нее была бы такая же слава большая, как у Анны Павловой. Ну, это вряд ли, как у Анны Павловой, потому что Павлова была еще и моложе, или у Тамары Корсавиной. Но вот все-таки здесь что произошло? И жалела ли она когда-нибудь о том, что вот не стала звездой русских сезонов? Ну, она там что-то станцевала пару раз, и все.
Вы знаете, я думаю, что Кшесинская мало о чем жалела в этой жизни, потому что о многом говорит тот факт, что, уезжая из России, она забирает с собой только письма. Не золото, бриллианты, драгоценности. Она вывозит только сына и письма. Это говорит об очень многом. Конфликт с Дягилевым, ну, здесь тоже ситуация очень сложная, потому что, во-первых, это два сильных характера, которые сходятся, которые не готовы уступать даже в мелочах. Соревноваться с Корсавиной и Павловой практически невозможно, потому что у них уже своя аудитория, и это балерины другого формата, другого поколения. Станцевала она, да, в 1911 году она феерически выступила, и мне кажется, что она этим поставила точку и доказала всем, что она может. И плюс ко всему Дягилев не мог противостоять ее желанию выступить, хотя бы просто потому, что для спектакля «Лебединое озеро» она купила декорации и костюмы. И это было финансовое обеспечение постановки, которое дало ему возможность показать ее широкой публике. То, что публика это не приняла, это уже совсем другая история. Но Кшесинская, она и оставалась первой балериной этого спектакля. А обиды были в противостоянии двух характеров вот в чисто человеческом плане. Если, например, он предлагал Дягилев исполнить какой-нибудь спектакль, такой как «Павильон Армиды», конечно, Матильда Феликсовна обижалась, поскольку это маленький балет с небольшой ролью, в то время как, например, Анна Павлова выходит в целом спектакле «Жизель». И она понимает, что «Жизель» ей не под силу. Это вообще не ее роль. То есть она при всех своих капризах и противостоянии отдавала себе полный отчет в своих силах и в том, что просто сильный волевой характер не может ужиться рядом с таким же сильным и волевым человеком, как Сергей Павлович Дягилев.
О выдающейся русской балерине Матильде Кшесинской в день ее памяти мы беседовали с историком балета Яниной Гуровой.
Интервью на радио «Спутник».